Александр Семений. Сознательная медицина. Биотехнологии здоровья. Читает Артем Кухарев. Предисловие. Ко мне в кабинет ввозят инвалидную коляску. В ней 14-летний парнишка. Скрюченная поза, на глазах солнцезащитные очки от раздражающего света. Из угла рта сочится слюна, издает нечленораздельные звуки, прерываемые матерой бранью. Коляску ввезла мама пациента, от которой я и узнал, что привело их ко мне. С периода новорожденности ребенок наблюдался неврологом с диагнозом перинатальная энцефалопатия смешанного генеза, гидроцефальный синдром. Часто болел простудными заболеваниями, в возрасте 7 и 9 лет перенес сотрясение мозга, оба раза проходил стационарное лечение. В ноябре 2000 года в возрасте 12 лет заболел остро, когда на фоне общеинфекционного синдрома в течение нескольких дней присоединилась клиника общемозговых, менингеальных и психических симптомов. Госпитализирован в отделение инфекционной реанимации в тяжелом состоянии, обусловленном остротекущим герпетическим менингоэнцефалитом. В связи с тем, что из-за застойных явлений в легких начала развиваться двухсторонняя крупозная пневмония, мальчика подключили к аппарату ИВЛ. Через 4 дня у него развился инсульт, пациент впал в кому. Через месяц данные КТ головного мозга показывали атрофию правой височной доли и атрофические изменения обоих полушарий. В таком состоянии его и выписали, передав маме на поруки для реабилитации. На протяжении следующих 2 лет пациент наблюдался в психоневрологическом отделении. Отмечались акинетический мутизм, тетрапарез, контрактуры тазобедренных, коленных, локтевых суставов, симптоматическая эпилепсия. Сейчас он сидит передо мной, а я привычно делаю пометки со слов его мамы. Спонтанно агрессивен, контакту недоступен, дезориентирован в пространстве, времени, собственной личности. Оправляется под себя. Сколько времени нам понадобилось, чтобы справиться с этим ворохом напастей, валившихся на голову парня с самого рождения? 3 месяца. В процессе первого курса лечения стали прямо на глазах восстанавливаться психические функции. Уже после второго сеанса, со слов матери, стал менее агрессивен, начал самостоятельно схлебывать с ложки во время кормления, а после 7-го сеанса стали восстанавливаться двигательные навыки. После 12 сеансов стал контролировать функции тазовых органов, уместно шутить. А завершив второй курс лечения, мальчик встал с инвалидной коляски и пошел в школу. То есть произошло полное восстановление когнитивных функций, он стал полностью социально, психологически и физически адаптирован. Конечно, такие тяжелые поражения мозга — редкостный случай, но именно он показывает истинные возможности научно-практического медицинского направления, которое я представляю — информационно-волновая медицина. Меня зовут Александр Семений. Я кандидат медицинских наук, врач-терапевт с 43-летним стажем. Руководитель медицинского центра «Образ здоровья» в городе Зеленограде. Технология здоровья, которую я развиваю, родилась в результате многолетних исследований российских ученых и, наконец-то, приблизила медицину к пониманию тонких механизмов возникновения болезней на уровне жизненных энергий и информационных процессов. На протяжении 20 лет частной практики я собрал в своем центре весьма большой арсенал диагностических и лечебных инструментов, основанных на принципах восстановления жизненной энергии человека. Но и сейчас, не успокаиваясь, я продолжаю искать и изучать сведения о других перспективных разработках, как в плане диагностики, так и в плане коррекции здоровья, работающих на принципах эфирного поля, электромагнитных излучателей, торсионных полей на основе квантовой физики. И, безусловно, я использую психологические приемы, так как, говоря об энергии, невозможно обойти стороной психоэмоциональную сферу человека, ведь один из основных потребителей жизненных ресурсов организма — это наш мозг. Он потребляет 25% от общего запаса энергии, и если человек находится в негативном, пессимистическом состоянии и мысли у него соответствующие, то он, конечно, здорово съедает свой энергетический ресурс. Я за максимальное освоение навыков саморегуляции, помогающих пребывать в состоянии равновесия, спокойствия, расслабленности и доверия. Становясь чертой характера, они буквально трансформируют человека и направляют вектор в сторону исцеления. Еще учась на третьем курсе военно-медицинской академии имени Кирова, буквально влюбившись и провалившись в восточную медицину и философию, я прочно усвоил, что человеческий организм — это нечто более сложное, чем просто набор органов, заключенный в кожаный мешок, как это преподносит западная медицинская модель. Тогда западная модель, как, впрочем, и сейчас, была превалирующей, но мне импонировала восточная, с ее понятиями об энергии, чакрах, БАТ, меридианах, по сути являющихся волноводами, по которым течет жизненная энергия. Эта концепция грела мне душу и откликалась разуму. И, естественно, как доктор, я не только изучал это направление, но и практиковал его. А после увольнения из вооруженных сил РФ судьба свела меня с абсолютно инновационным направлением, которое, тем не менее, опирается все на ту же многовековую мудрость энергетического и целостного подхода к человеку и здоровью. Я работаю на стыке западной и восточной медицины, психологии и новых информационных технологий, которые реализованы в различных биофизических и биорезонансных технологиях. Вся моя многолетняя врачебная практика показывает, что этот уникальный альянс, где компоненты не противоречат друг другу, дает очень хороший результат не просто в лечении, а в исцелении пациента. Я считаю, что именно такой должна быть медицина с душой или сознательная медицина. Таких результатов может добиться любой врач, любая клиника, любой оздоровительный центр. Но для этого необходимо изменить парадигму мышления, начать видеть в пациенте многомерную структуру, признать, что все в этом мире не случайно и не хаотично, и что в основе любого процесса и явления, включая здоровье и болезнь, лежат энергия и информация. Глава первая. Две мировоззренческие платформы. У каждого из нас есть своя повседневная философия. Она сидит в подсознании, поэтому мы ее даже не осознаем и, не размышляя, просто реагируем на то, что происходит вокруг. Сколько людей, столько и философий. Однако, если разобраться, в основе всего два взгляда на мир, две мировоззренческие платформы, а дальше каждый выбирает, к какому берегу пристать, и на базе выбранного мировоззрения строить свою личную философию. Первая мировоззренческая платформа сугубо материалистическая, научно-атеистическая. Сегодня она доминирует и в западном капиталистическом мире, и в части современной России. Она гласит, что мир — случайное явление. Он возник когда-то от Большого Взрыва, и все вокруг происходит хаотично и без всяких закономерностей. Наша жизнь — тоже дело случая. Мы — временное образование на этой планете, вытянувшее свой счастливый лотерейный билет благодаря случайному сочетанию атомов и молекул. Исходя из такого взгляда, возникает убеждение, что живем один раз, а потому жить надо на широкую ногу. Девизы людей, исповедующих это мировоззрение, призывают «бери от жизни все, наслаждайся». Слоганы любой рекламной кампании внушают нам, как именно мы можем хорошо устроиться в контексте философии потребления. Казалось бы, что плохого в этих девизах? Все они вроде бы про радость жизни. Да, можно сказать и так, но что-то нигде не видно, чтобы с тем же задором людей призывали «трудись, зарабатывай на жизнь честным трудом». И создается впечатление, что жизнь сама дарит нам плоды радости и удовольствия, а мы для этого ничего можем и не делать. Надо, чтобы просто повезло, ведь все в этом мире случайно. Вторая мировоззренческая платформа основана на вере, что мир создан Творцом по определенным принципам. Все они в различных вариациях изложены в заповедях и многократно приходили к нам через пророков и проводников, призывая людей жить в соответствии с моральными, нравственными законами, не нарушать правил, любить друг друга, не враждовать, не воровать, не убивать. Внутри нам что-то подсказывает, что эти законы, писанные и неписанные, выше по статусу, чем кодексы и всевозможные правовые документы, которые формирует светское общество. Да и само общество, в принципе, черпает законодательные идеи из этих самых высших нравственных установок. Согласно второму воззрению, раз мир создан с определенным замыслом и по определенным законам, ничего случайного в нем не бывает. Муж, тиран, алкоголик и абьюзер — вовсе не случайный негодяй, почему-то попавшийся именно этой женщине. Ошибки, которые человек совершает, и грабли, на которые наступает, тоже не случайны. Аналогично и с болезнью, она возникает не просто так и не на пустом месте. Глава вторая. Путь к сохранению человечества. Что такое сознательная медицина? Цель этой книги — озвучить позицию и предложить новый подход, по которому я работаю уже более 20 лет и который кажется естественным не только мне. Многие врачи, обладающие огромными знаниями, многолетним опытом и авторитетом в профессиональном сообществе, высказывают те же мысли и идеи. И я думаю, что каждый голос, поданный в виде публичного выступления, научной статьи или книги, будет служить тому, что ряды сторонников сознательной, ценностно ориентированной медицины будут расти и множиться. Иначе нам не добиться успеха в плане здоровья нации, а если шире, то и человеческой популяции в целом. Так как моя книга обращена не только к медицинскому сообществу, но и к читателю без врачебного диплома, я надеюсь, в его душе шевельнется мысль, что ответственность за свою жизнь и здоровье надо брать на себя. Это не значит оставаться один на один с проблемой, просто человек вырабатывает сознательное отношение к здоровью, а при необходимости обращаться к тем компетентным, доброжелательным и добродетельным специалистам, которые не сводят медицинскую помощь до рецепта на лекарство, а умеют выслушать, посочувствовать, подобрать действенную, индивидуальную и комплексную стратегию выздоровления. Да, пока таких специалистов надо еще поискать. Найти хорошего врача, как известно, большая удача. Так же, впрочем, как и психолога, дантиста, учителя и даже сантехника. Суть сознательной медицины заключается в том, что она объединяет в себе все лучшее, что есть в западной и восточной медицине, не противопоставляя эти подходы, и добавляет к этому физический, психологический и духовный ресурс самого пациента, учитывая, что все ресурсы мы получаем от высшего источника, без помощи которого ничего, кроме известных кратковременных эффектов, не происходит. В доказательство того, что научное сообщество наконец разворачивается в сторону духовных аспектов мироздания, я хочу представить документ, составленный в ходе саммита о постматериалистической науке, духовности и обществе, прошедшего в Аризоне в 2014 году. Манифест постматериалистической науки подписали более 450 ученых, известных по всему миру и принадлежащих к различным областям науки — математика, Физика, биология, нейронаука, психология, медицина, психиатрия. По сути, это краткий и довольно исчерпывающий экскурс в историю вопроса с выявлением причинно-следственных связей, приведших к доминированию мировоззрения научного материализма. Что мне особенно близко и дорого, авторы манифеста определяют духовность и духовный опыт как центральный аспект человеческого бытия, а сознание и дух как части первичной ткани Вселенной. Манифест постматериалистической науки. Первое. Современное научное мировоззрение основывается главным образом на допущениях, связанных с классической физикой. Материализм, идея, что материя есть единственная реальность, является одним из таких допущений. С ним связано еще одно допущение — редукционизм как концепция, утверждающая, что сложные вещи могут быть поняты, будучи сведенными ко взаимодействию их частей, или же к более простым и более фундаментальным вещам, наподобие мельчайших материальных частиц. Второе. В течение XIX века эти допущения прошли процесс затвердевания, превратившись в догмы, и слились в систему взглядов, идеологию, ставшую известной как научный материализм. Эта система взглядов утверждает, что сознание есть не что иное, как физическая активность мозга, и что наши мысли не могут оказывать какого-либо влияния на наш мозг и тело, наши действия и физический мир. Третье. В XX веке идеология научного материализма стала доминировать в академическом сообществе, доминировать настолько, что большинство ученых поверили, будто она основана на твердых эмпирических доказательствах и представляет собой единственное рациональное мировоззрение. Четвертое. Научные методы, базирующиеся на материалистической философии, оказались чрезвычайно успешны не только в углублении нашего понимания природы, но и в получении больших возможностей и большей свободы благодаря научно-техническому прогрессу. Пятое. Однако почти абсолютное господство материализма в академическом мире существенно сузило науку и стало препятствовать научному изучению сознания и духовности. Восприятие этой идеологии в качестве единственно возможных концептуальных рамок заставило ученых игнорировать субъективный аспект человеческого опыта. Шестое. Наука — это в первую очередь свободный от догм и предубеждений метод получения знаний о природе через наблюдение, экспериментальные исследования и теоретическое объяснение феноменов. Ее методология не является синонимом материализма и не должна быть привязана к каким-либо конкретным убеждениям, догмам и идеологиям. Седьмое. В конце XIX века физики открыли эмпирические феномены, которые не могли быть объяснены классической физикой. Это привело к развитию в течение 1920-х и начале 1930-х революционно нового направления физики, названного квантовой механикой — КМ. КМ поставила под вопрос материальные основания мира, показав, что атомы и субатомные частицы в действительности не твердые объекты. Они даже не существуют постоянно в определенных точках пространства и времени. Что самое важное, КМ непосредственно ввела сознание в ее базовую концептуальную структуру, поскольку было установлено, что наблюдаемые частицы, наблюдатель-физик и метод, используемый для наблюдения, связаны между собой. Согласно одной из интерпретаций КМ, этот феномен означает, что сознание наблюдателя необходимо для существования наблюдаемых физических событий, и стало быть, психические события могут воздействовать на физический мир. Результаты недавних экспериментов поддерживают данную интерпретацию. Имеющиеся результаты подводят к выводу, что физический мир более не является основным или единственным компонентом реальности и что он не может быть полностью понят без учета сознания. Восьмое. Психологические исследования показали, что сознательная психическая активность способна причинно влиять на поведение и что агентические факторы, такие как убеждения, цели, желания и ожидания, имеют очень высокое прогностическое и объяснительное значение. Более того, исследования в области психонейроиммунологии указывают, что наши мысли и эмоции способны существенно влиять на деятельность физиологических систем, например, иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой, соединенных с мозгом.